Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседе принимает участие настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами как так вот идем плавненько по истории российского государства, и при этом говорим о том, как проявлялось на Руси святой православие в разные периоды этой русской государственности. Но сегодня, наверное, вот затронем конец 18-го, начало 19-го веков. Да. С чего начнем?
Вернемся опять же к 18 веку, к имперскому периоду русской истории, когда столицей стал Петербург. В общем-то, уже говорили в предыдущей передаче, что Петр I, Петр Великий осуществил коренные преобразования во всех сферах жизни, в том числе и в духовной, и он вместо патриаршества учредил Святейший Синод правительствующий. То есть церковь хотели сделать таким ведомством, учреждением православного исповедания.
И вот этот период принято называть синодальным периодом.
Да, синодальный период русской истории. Конечно, в общем-то, были нарушения такого канонического устройства русской церкви, вот именно вот это, что патриарха у нас не было, и как-то государство, церковь была в таком подчиненном, подчиненном таком положении находилась. Ну, были, конечно, безусловно, и какие-то вот отрицательные последствия этого.
Ну вот как совершенно справедливо пишет известный богослов и церковный писатель, священник Александр Шмеман, знаете такого,
да? Конечно.
Да? И под этим, ставшим до конца чуждым государственным прессом, жизнь церкви не замирает, и синодальный период, вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать временем упадка, скудения духовных сил какого-то вырождения.
Да.
Видите, как пишет: «За официальной сложной трагической историей Петербургской России мы видим снова и снова другую, никогда не прекращающуюся историю медленного собирания духа, стяжания благодати, просветления почерневшего человеческого образа, неизреченной славой первообраза».
Вот да, вот именно пишет, так, понимаете? Оно и есть на самом деле.
Может быть, даже вопреки вот этому, да, такому давлению, что ли, да, государственному.
Это даже, может быть, и содействовало именно вот такому вот освятению, возрождению. Это мы уже и говорили, и оно проявлялось в том, что и такие были великие светильники православия, святители, такие как Иоанн Тобольский, Митрофан и Тихон Воронежский, Исав Белгородский, из людей разного чина и звания. Вот говорили тоже о святой блаженной Ксении Петербургской. Ну и вот, в общем-то, неблагоприятные в каком-то смысле условия были для монашества, русского монашества. Многие монастыри как-то вот закрывались даже, вводилось такое штатное расписание, земли изымались государством. Вот такое вот было, и монахи даже бежали даже.
Ну, потом-то все равно
верно, возвращались, конечно.
Возрождение было монашество в России.
Возьмите, скажем, вот Паисий Величковский, он вообще был там в Молдавии и так далее. Но, тем не менее, все равно именно русская церковь,
постепенно все равно возрождалась,
монастыри снова восстанавливались. И, скажем, вот среди монастырей таких мы можем назвать такие, как, например, Оптина пустынь, или вот
Саровская пустынь.
Собственно, об этом мы и хотели, вот, в общем, хочется об этом поговорить.
Да, мы сегодня хотели поговорить с вами именно о Саровской пустыне,
да,
и о том вот высшем проявлении в этот период
этого духа,
вот этого монашества, духоносных старцев. Преподобный Серафим Саровский является,
Серафим,
да?
Саровский.
Вот. И ряд иноков, конечно, Оптиной пустыни, да, которые вот вы сказали. Ну вот давайте о Саровской пустыне все-таки остановимся,
да,
и на образе Серафима Саровского,
да,
святого.
В общем-то, вот как мы уже сказали, что в это время происходит вот такое вот возрождение именно Саровской пустыни, и именно как раз в 18 веке.
А что это за Саровская пустынь вообще? Где такое местечко-то?
Вот это местечко, ну вот если по современной географии говорить, это Нижегородская сейчас епархия.
А вот. Тогда была,
по-моему, тогда Тамбовская. Да, Тамбовская епархия.
И речка там, Саровка.
Саровка, да. И надо сказать, что тогда это были очень глухие дебри и места,
да, конечно,
поросшие лесом.
Да, конечно, это же было конец 18 да. века, начало 19-го. Я представляю себе, это глухомань такая.
Там была. Вот там это место было избрано Богом. И приходилось считать, что задолго еще до монастыря такого цветущего, там окрестные мордовские крестьяне там или кто-то вот там, вот они слышали и колокольный звон, и видение было такое, что там это будет. То есть это Богом избранное место.
То есть как предвестники такого.
Да, предвестники такого. То есть, у нас не просто так, как что-то вот основывается или происходит, а именно это Божие благословение все-таки.
Но вот ведь еще до Серафима там были, значит, поселились вот в этих вот таких кельях и в пещерах, поселились очень много монахов. Иросский монах Иоанн в 1737 году, который ушел. Из последующих ее настоятелей известны Дмитрий 1747, Ефрем 1778 году ушедший, Пахомий,
вот как
конец
раз это...
18 века, игумен Нифонт. Здесь подвязались весьма замечательные представители российского монашества, Назарий, например, до того Валаамский монах.
Да.
Его ученики, схимник Марк, духовник обители Ларион,
иеромонахи. Настоятель тоже, вот при Серафиме, еще отец Исаия вот тоже.
Иоаким. Ну, конечно, наиболее всех прославился Саровской братья, это старец Серафим.
Да, который впитал в себя все лучшие такие стороны именно вот этого монастыря.
Ну, давайте вот к нему, к его личности тогда все-таки перейдем, преподобный
Серафим Саровский.
Смотрите, сколько он жил, 1759 год, это, по сути дела, 1833, где-то 74 года, по-моему, да ему было?
Где-то примерно так, вот 74-75, тут даты некоторые разнятся вот, в разных источниках. И по новым изысканиям.
Вот называют его подвиг, вот этот вот монашеский подвиг, он замечательный, но тяжелый. А в чем, интересно, тяжесть от его подвига?
Ну, думается, что самое главное, это, я думаю, что это вот подвиг любви. Любви к Богу и ближнему. И это все, как мне думается, что это вот итог всей его вот подвижнической жизни. Вы знаете, вот, может быть, немножко отвлекусь и скажу, что как-то приходилось беседовать с одной женщиной, христианкой, которая была в состоянии клинической смерти, и, в общем-то, вот она и видела и мужа, и детей, и она вот просила, чтобы, ну, как-то вот вернуться. И вы знаете, она говорит, рассказывала, слышала такой голос, что, хотя там было ей хорошо уже, вот она слышала голос, что ей еще рано быть в обителях на небесных, и сказала, что нужно научиться еще любить. Вот такое вот. То есть вот это вот дар такой. Конечно, это надо немало потрудиться, чтобы любить и Бога, и ближнего. Думается, что вот, видимо, святой Серафим вот стяжал вот этот вот дар такой. Наверное, нужно обратиться с самого начала, как вот он родился.
Да,
потому что,
посмотрите, чтобы понять вот эту
понять личность. Родился он в городе Курске, в благочестивой семье. Отец его Исидор был купец. Курский купец. Мама Агафья, по фамилии Машнины. Надо сказать, что семья была очень благочестивая. И отец, и особенно мать, они были известны храмостроительством. Святой Серафим, он до монашества носил имя Прохор. Так вот, он был совсем еще маленьким, он был еще младшим. И когда умер его отец по попечению своей матери, и вот именно больше, может быть, от матери он воспринял глубокую веру. И был чадом таким богоизбранным с самого детства. Однажды такой произошел с ним случай. после смерти мужа Агафья Мошнина, она продолжала постройку Сергиевского собора, что вот интересно, в честь преподобного Сергия тоже. Думается, что насколько близки святой Сергий и святой Серафим между собой по духу вот этому православному нашему соединены. И вот она занималась постройкой, окончанием этого собора, и однажды взяла туда с собой маленького Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Но Господь сохранил его жизнь.
Он невредим остался.
Невредимым остался вот от такого даже падения.
Еще вообще чудеса ведь всякие, да, чудеса, в жизни именно. Его было. В 10-летнем возрасте он ведь тяжело заболел, вот, да, батюшка?
Да, тяжело заболел.
Такой случай был.
И исцелился заступничеством Пресвятой Богородицы в Курске. Всем нам известна икона Курское коренное знамение Пресвятой Богородицы. И там совершались крестные ходы, и совершаются, и сейчас они возобновлены. В общем-то, однажды, когда совершался такой вот крестный ход с иконой, пошел сильный дождь, и, в общем-то, икону проносили через двор.
Именно вот именно этих Мошниных, да?
Мошниных, да. И по просьбе матери...
Она вынесла... Его мальчик, да, наоборот, из дома, угу, и над ним пронесли икону. Вот что было, какое такое, да, событие.
И, в общем-то, он стал здрав,
да,
исцелился. То есть вот такие чудесные знамения, угу, происходили.
Он ведь рано очень решил оставить, да?
Да, рано. Да? Рано.
Моему 17 лет.
17
кажется.
Лет уже у него была такая вот решимость пойти иноческим путем. И надо сказать, что мама его тоже это с участием восприняла и благословила его.
Такие верующие семья.
И благословила его распятием, которое носил святой Серафим в течение всей своей жизни. То есть посмотрите тоже, какое вот отношение именно к родительскому благословению.
Очень серьезно.
Очень серьезно. Mm-hmm. И вот вы знаете, Валентина Федоровна, люди свидетельствуют, какое для нас имеет все-таки благословение старших и родителей. Как-то вот мне приходилось быть по послушанию в части МЧС, и встретил я там женщину простую, которая технический работник, мыла пол, и она из казачек. И вот она рассказывает, что в детстве, как она поняла, как это велико благословение, пошла она, говорит, в школу, время было такое безбожное, как бы отрекались, отрицались и воспитывали в школе совсем по-другому. Бабушка сказала, ступай с Богом. Mm-hmm. Она как-то воспротивилась, сказала, не хочу, как ты говоришь мне. И пошла, говорит, запнулась и разбила коленки. И на следующий день она, значит, тоже в школу надо было идти, и что-то стоит. И бабушка спрашивает его, что ты стоишь? Она говорит, скажи мне, с Богом ступай. Она удивилась, сказала ей так, благословила, и та пошла, и все хорошо. И вот такое вот детские такие воспоминания, как они все-таки большое значение, mm-hmm, они имеют.
Они имеют большое, она запомнила это и, да, поняла значение вот этого благословения. Да,
вот,
да?
Вот как нас учит.
То есть и вот, и вот Серафим святой Серафим тоже
материнское благословение.
Только,
то есть,
только вот, получив благословение матери, он, конечно, да, на это поприще, да, стал. Да.
И потом посмотрите, вот он интересно еще. Еще ведь пошел в Киев, отправился в мать городов русских, да, Киево-Печерскую лавру. А это же удел Пресвятой Богородицы. А потом ему пришлось окормлять монахинь еще одного удела Пресвятой Богородицы, это вот Вдивеева. Угу. Пошел в Киев на поклонение печерским угодникам. И вот там он встретил схимонаха старца Дафисифея, который, в общем-то, был... Ну, женского рода, но скрывал это вот.
Она скрывала?
Да, скрывала. Под именем Досифея.
Старица, да, китайской пустыни Досифея, mm-hmm, благословила его, да, на постриг. А она скрывала, да, что,
да,
она...
Да, скрывала вот, что она, значит, вот...
Женщина.
Угу. И причем, знаете, очень тоже интересно, вот какие трогательные все-таки раньше были взаимоотношения между людьми, вот все-таки вот такие добросердечные. Этому надо учиться, это надо возрождать и нам сейчас. Посмотрите, как интересно Валентина Федоровна здесь, он, старец Досифея, говорит, благословила Досифея идти в Саровскую пустынь, и сказал: «Гряди, чадо Божие, и прибуди тамо, чадо Божие. Место сие тебе будет во спасение с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стяжать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божия так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В этом да будет все твое внимание и обучение, ходя и сидя, делая и в церкви стоя, везде, на всяком месте, входя и исходя, сие непрестанного пияния да будет и в устах, и в сердце твоем. С ним найдешь покой, приобретешь чистоту духовную и телесную, и вселится в тебя Дух Святый, источник всяких благ, и управит жизнь твою во святыне, во всяком благочестии и чистоте. В сорове и настоятель Пахомий, богоугодной жизни, он последователь наших Антония и Феодосия». Вот такая вот преемственность между древней русской обителью и более позднего времени, вот этой Саровской. Слова как-то вот даже в сердце так западают.
Да.
Ну и вот эта вот беседа блаженного Досифея окончательно утвердила юношу в этих добрых намерениях. То есть мама благословила, и старица тоже утвердила. «И отговев, исповедавшись и причастивший святых тайн, поклонившись еще раз святым угодникам Причерским, он направил стопы свои на путь и, охраняя покров Божий, благополучно прибыл опять в Курск, в дом своей матери еще прибыл». Видите? Вот. «И здесь, прожив несколько месяцев, даже ходил в лавку, но торговлей уже не занимался, как пишет священномученик Серафим Чичагов, а читал душеспасительные книги в назидании себе и другим, которые приходили поговорить с ним, расспросить о святых местах и послушать чтение. Это время было его прощанием с родиной и родными». Ну и вот так вот.
Ну вот он и пришел в Арзамас, Саровскую пустынь, в ноябре 1778 года. Он, будучи 19 лет от роду, он пришел в эту обитель, где настоятель Пахомий его принял с любовью.
Да-да. И, в общем-то, стал вот послушником в этом монастыре. Тоже вот все это очень интересно читать послушником. То есть он должен был пройти вот весь искус. И какие вот у него там послушания, давайте посмотрим. В Сарове настоятелем был отец Пахомий, и он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством Прохор был келейником старца, трудился в хлебне, в просворне и столярне, нес обязанности пономаря и все исполнен с ревностью и усердием, как будто служа самому Господу. И как раз вот это вот все сам искушен быв, он потом и другим советовал, как должно. Например, вот он говорил, что очень такое вот искушение для молодого человека – это вот скука. Бес нападает от скуки. Бывает, что человек вот ищет развлечений разных и так далее. Так ведь у нас на самом деле ведь и есть. А какие развлечения у молодежи часто, и вот если самих себя вспомним. И вот он, святой Серафим, постоянной работой ограждал себя от скуки. Этого, как позже он говорил, опаснейшего искушения для новоначальных иноков, ну и вообще для всех людей, собственно, которые вступают в путь, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, то есть скука, и беспечности, и празднословия. То есть нам эти вот все вот его наставления, советы важны для воспитания и наших детей сейчас, и юношества тоже. То есть много можем для себя вот такое вот
найти. А когда он был пострижен в монашество?
В монашество он был пострижен 13 августа 1786 года.
27 лет ему было.
Да. И поступил в 78-м,
да,
8 лет он был только послушником. То есть вот какой ведь это испытательный срок, можно
очень
сказать. И строго.
Серафим, что означает пламенный.
Пламенный. Ну и потом, в общем-то, он через некоторое время, ну в этом же году, собственно, был посвящен сану иеродиакона. Сану иеродиакона, потому что видели его такую вот ревность то, что он на любых послушаниях именно очень трудился, как вот перед самим Богом, санный радиакон рукоположен. Ну и он это...
Батюшка, ему постоянно были какие-то видения, ведь, да? Вот
да.
Смотрите, его, во-первых, тогда от болезни спасла Богородица, да? Вот
да.
Когда он под иконой его, над ним, вернее, икону пронесли. Потом,
он ведь еще
когда
вот
послушником был,
послушником
он болел
тоже
очень
болел.
Сильно, года три, по-моему, он болел, да?
Да, потом... очень сильно болел, что даже, в общем-то, и отец Пахомий, даже вот настоятель, он очень опасался за его жизнь, и хотели даже пригласить врачей, но святой Серафим сказал, ну, тогда еще он Прохором был, «Я предал себя, Отче Святый, истинному врачу души и телес, Господу нашу Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, и желал причаститься, чтобы его причастили святых тайн». И тогда же Прохору было видение, в несказанном свете явилась Матерь Божия, сопровождение святых апостолов Петра и Иоанна Богослова, указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость наполняющая тело, водянкой он болел, стала вытекать через образованное отверстие, он вскоре поправился. Вот, то есть это еще вот когда послушником.
Да-да-да.
Ну, а когда он был уже вот в сане иродиакона, он очень усердно горел духом, именно подтверждая имя свое, что вот пламенеющий такой, пламенный. И вот он говорится, что ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы, и Господь сподоблял его вот благодатных видений. Он видел, как во время церковных служб, скажем, неоднократно видел святых ангелов, которые сослужили братья.
А потом еще и самого Иисуса Христа, да?
Да, потом самого Великий Четверг он вот этого сподобился. Когда после тропарей произнес: «Господи, спаси благочестивые», и увидел грядущего Господа. И, конечно, он был в таком состоянии, что его пришлось даже вводить в алтарь, и он в течение нескольких часов он так вот простоял, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. Такое вот ревностное у него служение было. После этого видения говорится в его житии, что он еще и усилил более подвиги свои, подвиги такие вот иноческие. Днем трудился в обители, ночью проводил в обители, в лесной молитве, вот такой вот пустынной келье. И в возрасте 39 лет, где-то вот в 1793 году, был рукоположен в сан иеромонаха.
Вот такие а вот в следующем уже году Саровская пустынь лишилась своего настоятеля, игумена Пахомия, который перед кончиной призвал к себе Серафима, иеромонаха Серафима, и поручил ему попечение об инокинях соседнего Серафима Дивеевского монастыря.
Они там побывали, в Дивеево. Собственно, даже вот нам кажется, что в Дивеевом так связан, что он там, кажется, что он все время пребывал. Но дело все в том, что он всего один раз только там вот был, и то как-то вот там по случаю с отцом-настоятелем, и, в общем-то, встретился там с первоначальницей, матерью Александрой, вот, и та просила не оставлять дивеевских сестер, и вот отец-то Пахомий, он сказал, что, в общем-то, что уже он уже в возрасте, и все. Вот, и указал именно на святого Серафима, что вот он и молод, и силен, и благочестив, и он может это вот взять на себя такое вот духовное кормление всего монастыря. И так оно на самом деле и произошло. То есть он вот так вот был благословлен, чтобы этим заниматься. Вот видите, так вот жизнь его шла в монастыре, ну и, в общем-то, он... После того, как он был рукоположен в сан иеромонаха, он перешел на жительство в дальнюю пустынь. То есть он такое взял на себя подвиг пустынножительства.
Пустынножительство.
Сколько ему тут приходилось совершать молитв, денно и ночно.
Еще ведь вот одно было очень такое серьезное у него, на него, так сказать,
да, испытание.
Нападение. 1802 году.
Да, нападение разбойников.
Его чуть не убили,
Да, хотели, искали, требовали от него денег, там еще что-то. Угу. Вот, проломили голову, были сломаны даже ребра. Такое вот было.
Лобухом ударили по голове.
Да. Ну и он, святой Серафим, с трудом, конечно, вот добрался.
Несколько дней находился на грани между жизнью и смертью. А опять же ему явилась Божья Матерь, которая благоволила к нему. Да. Вновь, по словам всей нашего рода, исцелила его.
И вот он пришел в обитель, вот так вот едва добрался. Трудно было, конечно, ему. Но надо сказать, что святой Серафим, он просил не наказывать именно тех, кто ему так вот сделал. И сказал, что если они будут как-то наказаны, то он даже удалится из монастыря. Ну и Господь, в общем-то, их наказал. Они потом пришли и со слезами просили у него прощения. Видите, как это вот...
Ну, а он-то, в общем-то, очень доселе крепкий был, высокого роста, а превратился после согбенного такого старца, который был вынужден опираться
на топорик, так, или на посох.
На мотыгу, на топорик. Mm-hmm. Вот так вот уже такое испытание было послано Серафиму.
Таким вот образом, такой монашеский подвиг с искушениями. Потом еще после этого он возвратился в монастырь и взял на себя подвиг затворничества.
А сначала столпничество.
Столпничество.
И... провел он на камне-то
тысячу дней и ночей в молитве
Боже
непрестанно.
Боже милости, буди мне грешному, повторяя молитву вот этого евангельского мытаря.
Да, непрестанно молился, потому что это же все вот действия были лукавого этого духа, вот это нападение разбойников, потом вот эта вот мысленная такая брань. Чтобы побелить вот эту мысленную брань, он взял на себя вот этот подвиг, этот столпничество, тысяча дней и ночей.
Ну, а потом, по причине немощи уже его, он сменил столпничество на полное молчальничество.
Молчальничество. Ну, и вот это тоже имело очень все большое такое значение, потому что все его такие наставления, связанные с обретением мира в душе, и Господь сказал, что Царствие Божие внутри вас есть.
Да.
Вот. И вот он вот это вот отрешился от всего мирского, от всех попечений мирских, постоянно молился и приобрел высокую духовную чистоту и сподобился таких вот благодатных даров, прозорливости, чудотворения. Но самое главное, конечно, то, что вот он смог обрести мир в душе и... то, что вот он для всех нас сказал, что стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Угу.
То есть это наше тоже вот такое вот наставление.
Угу.
То есть стремление вот научиться вот этому хранению, обретению и хранению в душе такого мира.
Ну вот затворился-то в 1807 году, а уже в ноябре, осенью, вернее, 1815-го он стал постепенно ослаблять вот этот вот свой затвор, суровость такой затвора, чтобы начать подвиг старчества уже, старчества, то есть духовного наставничества приходивших к нему иноков и мирян.
И видите, это было тоже благословение Матери Божией, Матери Божией благословение, потому что она явилась и повелела выйти из затвора.
Чтобы нести утешение ближним.
Да, утешение, наставление, утешение ближним, исцеление. И вот он вот как раз вот это вот стал осуществлять. Множество приходящих было к нему. Ну, надо сказать, вот, Валентина Федоровна, еще такой момент, что нам обычно обращение вот такое, радость моя, такое,
Христос воскресе.
Да, то есть обращение вот именно к верующему человеку, страждущему, болящему и вообще. Но вот были такие моменты, когда он и строго достаточно поступал даже. Были такие, кого он не принимал. Например, был некий такой декабрист, попытался прийти вот западнического направления, мировоззрения, которые хотели сломать устройство нашего общества, богоугодное и, можно сказать, семейное, что ли. Вот. И вот он к Еленику сказал, чтобы не пускать его. Вот. И когда тот спросил его, что же святой Серафим всех принимает, а почему его нет. Он, ничего не говоря, взял шест, болтал немножко в колодце, и там муть вся поднялась, и он как бы показал, что в душе у этого человека.
То есть он как-то все-таки, как истинный такой сердцеведец, да, он видел, да, что да, за человек,
что за человек к нему приходит. Да? Бывали те, которые с любопытством, некий генерал тоже приехал с любопытством посмотреть на святого Серафима. Ну и вот тот его принял, долго беседовал, и потом этот генерал, говорят, вышел, и со слезами на глазах и в руках все его награды были. То есть они были, собственно, недолжно получены. Он вот так вот смирял человека тоже. Ну и, конечно же, говоря о окормлении, вообще всех, кто приходил к святому Серафиму, нужно сказать о Дивеевской обители. Мы уже вот немножко говорили о Дивеевской обители, что сейчас мы имеем возможность вновь посещать этот монастырь и поучаться всему тому, чему учил сестер этой обители святой преподобный Серафим.
Ну вот вы не так давно, как вы уже сказали, были даже в этой Саровской пустыне, да?
Да, Дивеевской обители.
Дивеевской обители, да. Что, как вот ваши впечатления от этой поездки?
Впечатления, конечно, радости, что вот там побываешь, соприкоснешься, поклонишься мощам святого преподобного Серафима, каждый раз что-то для себя новое обретаешь и находишь, как вот... Например, вот святой Серафим наставлял своих
духовных
чад. Интересно все-таки. Мы от этого многого можем научаться, простых таких вот рассказах. Вот хотя бы можно некоторые из них вот посмотреть. Скажем, вот нас святая церковь, она наставляет хранить чувства свои, потому что лукавый так нас прельщает. Сейчас, скажем, вот идет Рождественский пост, и вот такой рассказ как-то прочитали из книги рассказа об отце-основателе, старцем, нашем старце священной иеромонахе Серафиме, рассказ Дивеевских сестер, такой вот рассказ. Однажды я прихожу к нему, батюшка роет картофель, одна из монахинь вспоминает.
Моет картофель.
Роет.
Роет картофель.
Он приказал идти к нему в пустыньку, сказав, что там у него вареный картофель. «Поди, матушка», как он обращался, «поди, матушка, приготовь ее, а тебе пришлю тульских монахинь, ты им предложи эту пищу, но только чтобы они кушали картофель с кожурою». Спустя немного времени приходят монахини, я предложила им вареный картофель и хлеб, сказавши приказанию батюшки кушать, его не чистивши. Монахини услыхали это, очень оскорбились и начали роптать на меня и на батюшку, а он в самое время входит и, слышав наш разговор, говорит со скорбью: «Вот то-то, матушки, одни Серафимовы дочки должны все терпеть, а другим-то вот что, и то трудно исполнить». И выслал их из своей пустыньки. То есть вот так тоже вот учил. Mm-hmm. Вот такой вот простоте. Для нас это особенно может быть даже сейчас актуально, потому что мы вот любим все как-то вот такие вкусности, yeah, такие услады.
Какое-то особенное, да?
Такое особенное. Вот он пост, например, вот такое в простоте. Это как-то даже, может быть, это все помогает излечиться нашей душе от сластолюбия, от поиска чего-то такого, от суеты излишней, там вот в наше время даже вот сейчас вот интересно, такая вот настроенность. Или вот еще один рассказ. Преподобная Марфа Дивеевская, тоже из учениц святого Серафима, как она однажды, сестра ее, по поводу хранения очей, тоже у нас часто ведь мы можем и посмотреть, и везде, и туда, сейчас вот в интернет зайти, и туда, и сюда все посмотреть, все увидеть. А потом люди часто жалуются, что вот как опустошенность в душе. И вот, например, вот еще святитель Василий Великий говорит, какая польза есть, если воздерживаешься от яств, пожираешь глазами похоть. Скажем, вот сейчас в постное время тоже. И вот преподобная Марфа Дивеевская на вопрос сестры Прасковьи Семеновны о саровском монахе наивно спросила: «А какие видом-то монахи, параша, на батюшку, что ли, похожи?» спрашивает она у своей сестры, а та ей отвечает: «Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве ты не видала, что спрашиваешь?» И вот преподобная сейчас, она в лике святых, Марфа говорила: «Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказал никогда не глядеть на них. Я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу». То есть это такие вот простые какие-то вот рассказы, они тоже нас могут немалому чему и поучить даже вот в нашей современной жизни.
Да.
Хранение вот этого вот внутреннего, этого духовного мира ведь.
Ведь он настолько был вот смиренный и такой вот какой-то очень любвеобильный и душою такой вот какой-то, может быть, даже до наивности очень, такой, да, вот детская такая
детская
душа сохранилась,
вот такая,
да,
душа.
Что даже вот приходили к нему и такие животные, и звери приходили, да, из тайги, медведь тот же самый ложился у его ног, то есть вот они, звери не боялись его, ведь звери бросаются чаще всего от того, что чувствуют какую-то опасность,
да,
от человека, от него никакой опасности, от него только шел дух мирный, вот такой вот действительно, о котором,
да,
он говорил: «Стяжи дух мирен, и около тебя спасутся тысячи». Вот от него исходил этот дух. Скольких людей он спасал, да?
Да.
Ну что ж, вот уже подошли к его последним годам, к его кончине.
Да.
Последний раз ему Божья Матерь явилась 25 марта по старому стилю 1832 года.
Потом, вообще, конечно, это все ведь... Это все такими трудами досталось святому Серафиму. То есть мы вот должны понимать, что и вот это вот стяжал вот этот вот дух мирен, и вот стяжал любовь к Богу и ближнему, и столько ему пришлось ведь потрудиться немало. То есть это для нас как вот такой пример, чтобы мы и для всех людей, что просто так ничего не дается, надо немало потрудиться, немало позаботиться, столько скорбей перенести, и нападений самых разных. И, конечно же, вот видите, как Матерь Божия, всегда являвшись к святому Серафиму, утешала, утешала.
А потом она явилась
и сказала, и что вот...
Такие слова у нее были: «Скоро, любимичи мой, будешь с нами».
Будешь с нами.
Вот как она его любила, да?
Да.
И он стал готовиться к смерти. Он понял, что все. Он уже пришел, подходит к этому.
Да, наставление.
К концу земной жизни, а жизни вечной приближается.
Да.
Он сам себе смастерил дубовый гроб, колоду, без всякой боязни, с радостью ожидал он перехода в вечность. Говорил: «Жизнь моя сокращается, духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв. Когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите». Так вот он говорил.
Да, говорил.
И чем чаще, тем лучше. «И вот все, что у вас есть на душе, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе с собой-то и принесите на мой гробик, как живому, все и расскажите. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду вовеки».
Да,
вот такой так. Вот шел из жизни в январе
1833
года.
И открылась эта его кончина, загорелись там свечи.
Вот такой вот великий святой
перед иконой
старец.
Пресвятой Богородицы.
Такой великий святой старец, представляете? Вот, ну что ж говорить-то, конечно, в такой вот синодальный сложный период жизни церкви вот такие являлись святые, а может быть даже вопреки действительно, как вы уже говорили, вопреки вот тому, что... Ну, отчасти ведь и давление все равно было.
Конечно.
На церковь.
И вот вы видите еще, интересно, Валентина Федоровна, смотрите, что ведь кто в чем, люди разные были. Смотрите, кто-то там недовольством и ропотом, изменений внешних условий, против царя выступали, попытались как-то все изменить вот такое вот.
Ведь декабристы тогда действительно,
конечно,
вы сказали, приезжал декабристы. Декабристы тогда были, да, 1825 год.
А можно ведь идти, в общем-то, среди всего этого вот мирского, можно идти вот таким вот путем именно.
А ведь, еще и, я забыла, еще и война с Наполеоном.
Да, война с Наполеоном, все тут было.
Год. То есть очень такой период-то, очень такой для Руси тоже непростой, да,
да,
был. И вот, видите, земля наша рождает вот именно таких вот богоносных, богодуховных таких вот людей, старцев, для укрепления, очевидно, вот нашего духа, да?
Да, конечно.
Для укрепления церкви, для укрепления православия, веры в народе. Тогда Сергий Радонежский, тоже сложный период, да, был явлен?
Да-да.
Жил. Сейчас вот Серафим Саровский, то есть конец 18-го, начало.
То есть Господь нас не оставляет.
Не оставляет.
Матерь Божия.
И Матерь Божия, да.
Всегда готовы нам помочь. И тем более нам ли, вот имея такие примеры, нам ли самим тоже по мере своих сил стараться как-то тоже вот подвязаться, трудиться.
Да, вот этот пример, вот о чем он все-таки действительно нам свидетельствует, и какое-то напутствие нам дает. На что напутствует нас, вот как вы считаете?
Напутствует он прежде всего, чтобы мы, как уже говорили, стремились к Богу, чтобы...
И человека, чтобы любили.
И человека любили.
И он вот как это... обращался? Христос воскресе, радость моя.
Угу. То есть, и вот сейчас посмотришь и на иконы, и соприкоснешься, и чувствуется, как улыбается все-таки душа, что Он где-то рядом, близко с нами вот сейчас, на все времена, конечно.
То есть этот образ святого Серафима Саровского олицетворяет такой вот прямо полнотой саму идею вот отечественной, национальной такой святости, да?
Да,
святости нашей. Как мы уже говорили, там была фигура Сергия Радонежского, здесь вот в трудные времена фигура
святого
Серафима Саровского.
Да и посмотрите, как эта преемственность, она даже заметна. Скажем, в юности родители строили храм в честь преподобного Сергия.
Да.
И как раз он думается, что когда вот падение такое было с колокольни, святой Сергий, возможно, как-то вот тоже.
То есть вот это вот, можно сказать, что это всегда этим самым утверждается вот наш идеал, да, Святой Руси.
Да, вневременно как-то даже.
Жизненный такой идеал Руси.
Вечный такой идеал.
Ну что ж, что нам для нашего современного человека это значит, вот для нас сейчас этот образ?
Для нас он очень большое, конечно, значение всегда, всегда на все времена. И во времена даже богоборчества всегда люди стремились, приезжали.
Выполняли его завет. Чем чаще, тем лучше приезжайте, да,
да, да,
ко мне на могилку приходите.
И говорите, все, я помогу, говорил святой Серафим. Для нас это значит все наше идеал, наша вера, это наша устремленность.
Ну и, наверное, пример того, как мы должны жить.
Да, как мы должны жить.
Как мы должны любить Бога и любить человека, ближнего.
Поучаться у Него. Поучаться. И это все передать своим детям, внукам, всем, всем. И в конце этого разговора приведу вам пример, что в этом году, когда мы были с паломничеством, с приходом в сентябре месяце.
Осенью.
Да, осенью. Туда приезжал один владыка, митрополит Афанасий Киренейский из Александрийского патриархата. Он представитель Александрийского патриархата, этот владыка Афанасий, в Москве он представитель. И вот он служил, он очень, говорит, любит святого Серафима. То есть это не только русский святой, это вселенский святой.
Вселенский святой.
Вселенский святой. И как этот владыка чудесно так тоже служил, с восточным таким вот вкусом, можно сказать, как вот на Востоке служат, поют, в таком молитвенном напряжении. Таком...
Это вы были свидетелями.
Да, вот, да, вот этого, да? Свидетелями этого были. Такая радость тоже была в душе, что он...
Что не одни вы разделяли эту,
да,
радость,
не,
да?
Не одни мы.
От того, что вот приезжают,
да,
еще из других земель, да?
Да еще не единожды, а вот в течение последних всех лет все время приезжает помолиться. В простоте, когда там...
Я думаю, что не только он, батюшка.
Да, конечно, один. Конечно.
Я думаю, что действительно со всего мира...
Слава Богу.
Со всех концов земли приезжают помолиться и побывать.
Такое вот единение, такое православных людей, православных церквей разных, это, конечно, очень радует.
Спасибо. Будем нашу сегодняшнюю
Слава
беседу
Божию.
Заканчивать. Я хочу напомнить, что сегодня мы вели разговор о Серафиме Саровском, о замечательном нашем богодухновенном, богоносном старце. которого почитает не только вся земля русская, но и, наверное, весь мир, правильно вы сказали. А мы говорили об этом с настоятелем прихода во имя Ксении, блаженной Ксении Петербургской, с отцом Георгием Бусыгиным. Спасибо вам большое, батюшка, за то, что слава вы пришли, Боже. За то, что так мы с вами слава вспомнили Боже. Об этом старце, повспоминали.
С радостью.
С радостью, да. Спасибо вам большое. Ну и до новых встреч в эфире «Радио Воскресенье».
Слава Божия.
До свидания.
С Богом.